Доброе утро, друзья. Владимир
хорошо
Соловьев.
Но
это мы рас... оперные певцы не
распеваются,
а мы...
Доброе утро, друзья!
Вот тогда.
А мы...
Доброе утро, друзья!
А мы что делаем? Как это называется?
Разговариваемся.
Разговариваемся? А, точно. Возвратная частица «ся» должна была быть применена в этом глаголе,
ся-ся.
И все.
Да,
стало
или,
бы сразу
или,
понятно.
Или украинская частица «тю».
Разговариваем «тю».
«Тю! Тю, да мы разговариваем!»
Ну, или так. Не знаю, как в Америке, в Вашингтоне, в частности.
Сейчас узнаем Николая Васильевича. Доброе утро, Николай Васильевич.
Да, привет, доброе утро.
Вот видишь, тут Обама с Путиным поговорили, а мы с тобой говорим.
Ну, мы с тобой говорим гораздо чаще, чем они, и, по-моему, продуктивнее.
Ты знаешь, вот в этом, по-моему, одна из проблем нынешнего мира. Редко разговариваются. Представляешь, если бы они начинали не просто с разговора, а вот как вот Анна Борисовна говорит, вот обнимашечки надо сделать, знаешь, хагс, да, по-американски. Представляешь, если бы они начинали с того, что сначала give me a hug, обнялись Путин с Обамой, обсудили проблемы, give me another hug, и разбежались.
Дела шли бы гораздо лучше, я уверена. Там явно не хватает меня в этом
процессе. Маккейна с Жириновским заставить обниматься. Ну, что-то такое хорошее, что было в жизни.
Ну, на самом деле, я согласен. На самом деле, персональное общение, оно всегда как-то помогает, когда смотришь, да, на человека, понимаешь, по мимике, там, телодвижениям, тому, как человек, так сказать, реагирует, там, эмоционально на то, что ты говоришь, конечно, гораздо легче достичь взаимопонимания, чем по телефону или обменивались дипломатическими даже нотами. Но нотами-то вообще это в последнее дело.
Коль, что сейчас происходит? Вот как ситуация видна? Потому что вот могу рассказать, какая в России сложилась картина мира, что нас никто не слышит, никто не понимает, что на белые говорят черные, на черные белые, что Госдеп довольно хамски рассылает пресс-релизы, где говорит все время о том, что Россия лжет и Россия занимается пропагандой, а доказательство того, что... Притом их называют пророссийские, а мы их называем как за федерацию, да? Вот восставшие на востоке Украины.
Да-да-да.
Что точно их связь с российской армией, потому что у них российское вооружение, автоматы Калашникова, винтовки Драгунова и... как это называется-то, одежда, так скажем.
Камуфляж.
И прикид, да. Хотя надо отметить, что...
Форма.
Ну, там даже не форма, это, знаешь, вот это, ага, такие масхалаты. А наши на это отвечают, что, конечно, извините, но, во-первых, эти масхалаты в любом магазине продаются, особенно, знаете, те, кто занимается страйкболом. А второе, мы говорим, что, простите, но украинская армия на том же вооружении, на автоматах Калашниковых и винтовках Драгунова.
Ну, да.
То есть поэтому говорим, ну, хоть как-то... Но главное обидно то, что, знаешь, такой... Мы созываем совбез ООН, на котором нам же говорят, что вы идиоты и все врете.
Ну, кстати говоря, вот, прежде чем я вернусь к своему первому вопросу, здесь так и никто не понял, зачем Россия созывала внеочередное заседание совместного ООН. Что, собственно, она хотела такого нового представить там, здесь так и никто не понял. Вот какая была суперцель этого?
Суперцель была достигнута. Суперцель была после подписания Турчиновым указа о начале спецоперации с использованием регулярной армии Украины для подавления, то, что они называют там, восстанием в Славянске, цель была остановить начало гражданской войны. Она была достигнута на тот момент.
Совет Безопасности такого решения не принял?
Ну, по крайней мере, Совет Безопасности решение не принял, но вторжение не началось.
Ну, армия не начала действовать, насколько я понимаю.
Да,
это очень трудно отслеживать там эту калейдоскоп событий, и трудно сказать с этим огромным количеством дезинформации, которая со всех сторон идет, трудно сказать, что на самом деле происходит. Ну, вот действительно, зачем надо было России собирать этот Совет Безопасности? Вот в Вашингтоне не понимают. Тут было ожидание. Было ожидание, что Россия готова предоставить какие-то интересные документы и предложения. Так что просто так что собирать? А, так сказать, и оказаться в меньшинстве, единственное, так сказать, в общем, даже в одиночестве на этом совете, какой-то такой получился, как здесь говорят, самострел. Вот я тоже, честно говоря, не понимаю, для чего это было сделано, тем более, что это серьезный очень шаг, потребует сбора чрезвычайного срочного Совета Безопасности ООН и ничего там не предложить. Мне кажется, что здесь был какой-то просчет, видимо, что-то было задумано.
Наши предложили, чтобы Байден позвонил Турчинову, как он многократно делал до этого, звоня Януковичу, и сказал ему, чтобы тот не смел применять войска против своего народа.
Ну, то же самое, собственно говоря, и Путин предложил в разговоре с Обамой.
Но уже позже.
Безопасность для этого собирать. Ну, как бы там ни было, вот есть некое недоумение в этом смысле.
То есть зачем?
Что здесь происходит, потому что если там через 2 дня, через 3 дня Россия вдруг снова захочет собрать чрезвычайную Совет Безопасности, не получится ли это, как в той сказке про пастуха, который кричал «волки, волки».
А нам уже не надо, мы предупредили, сейчас будет кровопролитие, подход будет такой. Мы вас предупреждали, вы не поверили, вот получите кровавые бойни.
Ну, может быть, да, я не спорю, я тебе просто рассказываю, какое здесь впечатление. Вот с этим непонятное впечатление осталось. А что касается всего остального, то довольно тревожное, на самом деле, такое чувство здесь и непонимание того, что на самом деле там происходит. И вот так в Вашингтон завален огромным количеством информации со всех сторон. Я так понимаю, разбираться в этой информации очень трудно. Даже вот экспертам и знатокам, так сказать, тоже, даже вот мне трудно понять, что на самом деле там происходит, потому что такое количество людей пытается на меня выйти, что-то рассказать, показать, доказать, начиная от видео и фотографий до устных рассказов. Ну, ты знаком с такой ситуацией, когда на тебя тоже обрушивается огромное количество противоречивой информации.
Притом, как правило, 90% это откровенная попытка дезинформировать.
Конечно, основная попытка дезинформировать или повлиять, сформировать мнение. В результате очень трудно сформировать независимое мнение, поэтому, мне кажется, сегодня очень опасная ситуация именно тем, что вот такое некое непонимание есть со всех сторон, что же там на самом деле происходит и какова цель всего этого. Вот это непонимание есть, это нам главное чувство, которое есть сегодня в Вашингтоне. Поэтому, когда там некоторые американцы говорят, что там, ну да, вот мы видим, мы уверены, там есть рука России, и российские там военнослужащие там, и российские какие-то оперативные агенты, доказать они этого не могут. С другой стороны, так сказать, Вашингтон постоянно бомбардируется информацией о том, что русские в восточных областях, русскоязычные, подвергаются репрессиям, и это доказать тоже никто не может. Потому что непонятно, о каких репрессиях...
Нет, слово «репрессия» не знаю, у нас здесь не звучит. Но, ну, знаешь, вот сейчас пошла новая интересная...
Что им дают... Вот, то, что Путин сказал, им не дают развивать русский язык, там, предположим, пользоваться им. Ну, здесь нет этого подтверждения тоже нет. Думали, что, может быть, на сайте безопасности ООН там Чуркин предложит вот прямо, так сказать, вот конкретный факт. Но тоже ничего не предложил.
Ты знаешь, это там интересные было два момента, которые я не понял совсем. Первый момент – это визит тайный директора ЦРУ в Киев. При этом сначала было сказано «ха-ха-ха», при этом это было как раз в ночь, после которой было объявлено о начале контртеррористической операции.
Это стало известно о его визите. Когда был визит, на самом деле, мы точно не знаем до сих пор.
А может, сразу?
Там неделю назад.
Нет, уже, как я понимаю, американцы уже подтвердили, что этот визит был.
Он подтвердили, что он был, но никто не сказал даты.
Тоже смешно. Согласись, такая необычная ситуация, да, когда директор ЦРУ куда-то вылетает. Точнее, еще смешнее, когда это становится известно.
Ну, нет, это стало известно, потому что он был с визитом там в половине Европы, он объехал там много стран Европы и заехал в Киев. Он не летел в Киев просто так, он вообще был в Европе с визитом, насколько я могу понять. Но в этой ситуации две вещи здесь можно сказать. Во-первых, ну, было бы странно, если бы он не заехал в Украину, которая является сейчас одним из самых нестабильных, так сказать, регионов, и где, возможно, начнется какая-то, так сказать, действительно серьезная заварушка, конечно, наверное, ему хотелось самому на все это посмотреть и пообщаться. Это нормальные профессиональные отношения. А с другой стороны, ну, мы понимаем с тобой, как и глава там российских соответствующих спецслужб, директор ЦРУ, одна из самых, так сказать, привлекательных целей для огромного количества сил в этом мире, поэтому он всегда путешествует инкогнито и с запутанным расписанием, и под огромным прикрытием. Он может быть даже более ценный, чем там президент США.
Так анекдот как раз в том и состоит, что у украинской страны вода в попе не держится, потому что это источник, ну, в Раде сообщил.
Да, это было заметно, и тут написано, так сказать, сегодня «Нью-Йорк Таймс» опубликовал о том, что, конечно, американцы деликатно, так сказать, поняли деликатную ситуацию, не стали особенно наезжать, но я так понимаю, недовольство есть. Зачем надо было это сливать?
Об этом и речь. Знаешь, как сейчас здесь ходит аудиоперехват разговора диверсионных российских групп. Это надо слушать и всем давать, вот всем давать послушать. Потому что, знаешь, вот ничего смешнее и глупее я давно не слышал. На это наш антитеррористический центр посоветовал ему читать инструкции по оперативной деятельности и сказать, что таким сленгом пользуются дети, играя в игру «Зорница». То есть, мол, с ума типа не сходите. Ну, действительно.
Да, я видел, да, я с тобой согласен. Я сегодня очень, у меня очень низкий уровень доверия ко всей информации,
да, ну,
которая
конечно.
Появляется. Тем более такая, понимаешь, ну, недавно, когда мы с тобой, помнишь, обсуждали там разговоры, возможные переговоры политиков перехваченных, мы тоже с тобой задавали вопросы, неужели они говорят по обычным мобильным телефонам, они не пользуются государственной секретной связью.
Конечно, ну ладно, еще я могу подумать, что это возможно в случае политиков, но при условном введении боевых операций сотовый телефон, алло, я вам сейчас буду докладывать, товарищ...
Ну, я не специалист там полевых условий. Я помню, что во времена, в августе, помнишь, 2008 года сотовые телефоны были заглушены всем там в районе ведения военных действий.
Конечно.
Поэтому никаких там сливов, разговоров быть просто не могло. Здесь, наверное, ну, я не знаю. Я просто действительно перестал верить и воспринимать, очень критически стал все воспринимать, пока не увижу... Ну, как минимум, несколько подтверждений из разных независимых источников. А их практически нету, потому что поток информации просто не дает возможности версифицировать, понимаешь, что-либо.
Но согласись, с другой стороны, вот с украинской ситуацией мы с тобой впервые сталкиваемся с тем, когда суверенное правительство, считающее себя суверенным, во-первых, использует такой странный инструмент, как международный миротворческий корпус для подавления восстания на Востоке?
Ну, я не знаю насчет, может быть, в Восточной Европе это впервые, хотя на самом деле миротворцы, как мы знаем, были и в...
Миротворцы это пожалуйста, но они обычно разнимают, а не кого-то подавляют.
Ну, там же на самом деле официальная просьба выглядела тоже так, не допустить кровопролития. Миротворцы не могут никого подавлять, они не могут занимать ничью сторону.
Ну, о чем и речь?
Определению.
Вот о чем я и говорю.
По уставу ООН они не имеют права занимать ничью сторону. Они должны стоять между двумя противодействующими сторонами.
То есть, получается, Турчинов говорит, ратует мене пан панове, потому что я объявил чрезвычайное положение и отдал команду войскам стреляти, поэтому ведите миротворцев, чтобы развели моих от их.
Ну да, немножко нелогично выглядит, если он действительно отдал команду своим военнослужащим, начать зачистку, и поэтому вызывает миротворчество. А непонятно, так сказать, одно другое должно погасить. Тогда непонятна эта логика. Там очень много непонятного со всех сторон. Я понимаю, что украинские власти оказались к этому, никто к этому, к тому, что происходит, сегодня оказался не готов. Запад тоже не готов, я тебе скажу честно, и сформулировать свою позицию, тут тоже очень большинство, я думаю, просто не в состоянии.
А ты знаешь, у нас сейчас очень интересная тенденция пошла. Вот наши каналы сейчас показывают не просто протестующих вот в этих восточных и восточных областях, а у этих протестующих пошла такая тема. Они показывают свои паспорта и открытые лица. То есть они говорят, мы местные жители.
Пока нет.
То есть у вас, ну, эти репортажи не показывают вас, да?
Их просто, я не знаю, здесь все-таки на полсуток позже все. То, что я видел, идут все вот эти в балаклавах там или закрытыми.
Вообще исчезли. То есть люди практически перестали носить, сняли местные жители. Вот.
Ну, хорошо, я думаю, что это значит, с одной стороны, некая транспарентность появляется, с другой стороны, у людей некоторая уверенность, что они могут безопасно свои лица показывать. Я, в принципе, могу это понять. В России, насколько я понимаю, вообще запрещено закрывать свое лицо
на публичных
мероприятиях, потому что по понятным причинам и то, что это сегодня на Украине тоже люди перестанут закрывать свои лица в таких ситуациях, я думаю, это будет честней. Не знаю, насколько это опаснее, честно говоря, для них, одной или другой стороны. Единственное, так как мы знаем с тобой, ОМОН закрывает лицо, потому что по понятным причинам они выполняют вполне профессиональные задачи, и там мало.
Ну, да, совершенно верно.
Им надо свои семьи там и свои, так сказать, личности как-то скрывать. Это понимают во всем мире, то же самое в Соединенных Штатах.
А заметили в Соединенных Штатах избиение кандидата в президенты Украины Царева радикалами?
Я не видел этой информации. Я видел одно сообщение вот в российских СМИ, в американских. Я этого не видел. Я ничего не могу сказать. А он является, кстати, кандидатом в президенты?
Да, в том-то и дело, да.
Я даже не знаю.
Да, он официально зарегистрированный кандидат в президенты.
Да? Окей. Ну, что могу сказать? Плохо, когда бьют кандидатов в президенты.
А ты знаешь Лилию Шевцову?
Да.
Ты можешь представить, выступая у Шустера, она призывала радикалов научить Царева родину любить. Его там в одном месте уже попытались сбить, он сказал, ну вы ему показали, вот надо научить его родину любить. Вот интересно, как она сейчас себя чувствует, зная, что этой ночью Царева страшно избили, он в тяжелом состоянии находится.
Вот. Ну, я думаю, что вряд ли, так сказать, наслаждается этой ситуацией. Я не знаю, что она имела в виду, конечно. Шустера, я вообще телевидение не смотрю, в принципе, тем более украинское, не могу ничего сказать. Но вот у царя с Царем я сталкивался у тебя же на программе.
Да?
Он произвел вполне адекватное впечатление.
Абсолютно.
Ты знаешь, я не думаю, что уж точно каким-то экстремистом я бы его не назвал. Мне кажется, вполне завершенная позиция. То, что я слышал. Может, он выходит куда-то и говорит совсем другие вещи, это я не знаю.
Коль, только что Белый дом подтвердил, что директор ЦРУ посещал Украину в прошедшие выходные.
А, ну, тем более. Ну, в принципе, никто уже этого и не скрывает, что он там был.
Нет, ты просто ты числа хотел уточнить.
Да-да-да. Угу. Просто можно посчитать, так сказать, известно, в какие числа он был в Европе.
Ну, вот они подтвердили, что да, вот перед введением Турчинова, да.
Да, выходные опять вещи расплывчатые, тем более, что у нас такая большая разница во времени.
Не, ну имеется в виду не американская сюда, то есть там Минск где-то был.
Ну, не знаю. Вот. Я думаю, что это ничего страшного, ничего, так сказать, замысловатого, никакой конспирации, что называется, там нет. Они должны ездить. Вообще, я с большим уважением отношусь к разведывательным службам, российским, американским, так сказать, профессионал должны делать свое дело, независимо.
Коля, от того, как тогда, вот, я еще не понимаю такой момент, это вот спор постоянный, который идет о наличии или отсутствии российских войск у границы с Украиной. Я вот наивно думал, что это как раз самый простой вопрос в мире, понять, есть войска или нет войск, учитывая современные средства разведки.
Я, на самом деле, с тобой согласен, я видел твой твит с твоим вопросом на эту тему, но то, что это не спор, американцы уверены, что есть. Они показали даже фотографии, как-то неделю назад опубликовали.
Да, которые наши сказали, все это здорово, только годовой давности, да?
Нет, потом американцы опубликовали свои же фотографии годовой давности, которые не действительно оказались. Фотографии тех учений, которые якобы вот Россия ссылалась, и нынешние, и сравнили их, вот они опубликовали их друг рядом с другом. Но дело даже не в этом. Вот американцы уверены, что там вот, да, 40 сколько там тысяч военнослужащих российских на российско-украинской границе собрано, и большая, так сказать, группа российских войск в Крыму. Вот они об этом говорят постоянно.
Но большая, в принципе, группа российских войск в Крыму, это 20 тысяч, были там всегда.
Ну да, но они были, так сказать, в рамках определенной договоренности с Украиной, теперь они являются просто российскими. И на своей территории крымской, со своей территории.
Да, то есть они хотят, чтобы эти войска ушли куда-то?
Нет, ну просто они были в Севастополе, а это все-таки как-то не граничило с оставшейся, с материковой Украиной, скажем так. А где они теперь, это уже, так сказать, их не связывает этим договором. Ну, как бы там ни было, да, здесь есть вот полное несогласие. Американцы говорят, ну, смотри, там же ваши войска, я так понимаю, Москва говорит, да нет там никаких войск.
Угу.
Если это называть спором, то, ну да, он идет...
Но он какой-то странный, да, потому что вот наблюдатели, которых приглашали, и которые проехали ногами, и группа CNN, которая проехала и снимала, войск не нашла.
Ну, я не знаю насчет этой группы, честно говоря. Здесь, я тебе могу сказать, в Вашингтоне это полное убеждение. CNN, кстати, постоянно говорит о том, что войска там есть. А, вот, вообще, главный рупор, так сказать, наличие войск, насколько я понимаю, просто у меня в офисе есть CNN, канал постоянно включен, они там просто про это постоянно говорят.
Ну, пусть снимут, покажут. Ведь есть все эти аваки летающие, есть там все, понимаешь, то есть в реальном времени покажите. Что... Мне просто самому дико интересно. То есть где
мне
же...
Мне тоже интересно. Если мы не можем договориться по такому простому, легко проверяемому...
Ну, не иголка в стоге сена, 40 тысяч человек, да, конечно. Да.
С тобой совершенно согласен.
То есть, как-то
мне кажется,
непонятно.
Тогда есть нет желания, на самом деле, выяснять. Каждый живет в мире своих иллюзий, стереотипов и представлений. И чувствует себя счастливо.
Коля, а вот если войска, которые сейчас сосредоточены в городе Изюм, тяжелая бронетехника, вот как говорят сейчас там источники в Славянске, а вот эта техника выдвинулась в их сторону, это город, ближайший к городу Славянску. И вот если начнется кровавый месилово, то интересно, какая будет официальная позиция Вашингтона?
Вашингтон всегда и везде занимает одну позицию, он категорически против любого применения военной силы против собственного населения. Он такую позицию займет, я в этом не сомневаюсь. И другое дело, так сказать, официально. Другое дело, насколько это будет позиция, повлечет за собой какие-то, так сказать, действия в Киеве, я не знаю. Все-таки в мире мы с тобой, ты знаешь, это не хуже меня, у нас всегда есть совершенно фантастические, преувеличенные представления о возможностях Вашингтона и Тель-Авива. Две страны, которые якобы крутят всем миром. На самом деле, это совершенно не так, и огромное количество, так сказать, действий происходит вопреки желаниям Вашингтона, вопреки желаниям там еврейского лобби там и так далее. Кстати говоря, в Вашингтоне вот еврейский лобби занимает гораздо сильно отличающуюся позицию от позиции администрации Обамы, по-моему, является даже сдерживающим фактором.
Да, но меня рассмешило, что Госдеп выразил недовольство государства Израиль за их позицию в вопросе вот украинского кризиса. Вот почему они... Вот
я не видел, честно говоря. Но
это была ужасно смешная публикация, где было сказано, как же так, мол, мы Россию изолируем, а вы манкируете обязанностями.
Мне кажется, вообще одно из достижений, на самом деле, вот перестройки, если начинать оттуда, то это нормализация отношений России, Советского Союза с Израилем. Это очень хорошее отношение в России с Израилем. Я думаю, это большое достижение последних четверть века, и не надо их портить.
Да, но зато за несколько месяцев полностью не извели отношения с Америкой, что на самом деле не очень хорошо, так скажем, вежливо. Другой вопрос, чья вина и как так получилось, но вот это обозначает, что доверие между нашими странами было тоненькой-тоненькой позолоцей. А вот на массе чего, выясним чуть позже. Николай Васильевич Злобин из Вашингтона. Свяжемся вновь через несколько минут сразу после новостей. Знаешь, Коль, еще очень странным было заявление руководителя НАТО, такое очень обиженное, где, во-первых, было сказано, что не было никаких договоренностей во времена Горбачева о нераспространении НАТО на восток, то есть полностью от этого отказывается. И сказано, что мы вообще принимаем любую страну, которая хочет, чтобы мы ее приняли. То есть тем самым подтверждено, что они как раз собирались забрать Украину в НАТО. И было сказано, что Россия позволяет себе... Вообще там Расмуссен что-то разошелся и стал говорить, что вообще НАТО, это типа Россия, это враг, знаешь.
Ну, я читал, правда, видимо, такой вот сокращенный вариант его заявления или интервью, что это комментарий, что это было. Он там действительно сказал, что никаких договоренностей не было по поводу не расширения НАТО на восток с Горбачевым. И никаких свидетельств о том, что они были, у нас нету. Я не знаю, если у России есть эти свидетельства, у Горбачева или у кого-то из российских дипломатов, есть какие-то документы или что-то еще, которые могут показать, что натовцы сегодня обманывают. Я просто не знаю. Я действительно тоже долгое время считал, что были гарантии даны, но я читал, честно говоря, со слов и того же Горбачева в пересказах всяких русских историков и дипломатов.
Не, но надо отметить, что там уже есть и контрпартнеры, которые это обещали, которые до сих пор живы, как я понимаю.
Ну да, и второй вопрос, который я хочу здесь уточнить, что многие на самом деле россияне не понимают, давай я воспользуюсь твоим вопросом, чтобы уточнить. У НАТО нет позиции ни по какому вопросу. НАТО вообще не занимает никакие позиции. НАТО занимает позицию тех стран, которые входят в эту организацию. И то, что говорится руководству НАТО, это надо воспринимать как прямые заявления, руководству стран, которые входят в организацию НАТО. У НАТО нет самостоятельных позиций.
А тогда какую позицию излагал Расмуссен?
Значит, это позиция руководства стран НАТО, я бы так сказал. То есть это речь идет о довольно большом количестве стран, а не просто его самого личной позиции. У него нет возможности и права выражать свою позицию. Просто это один из главных вещей, одна из главных вещей, которые ты тебе расскажешь, когда ты приедешь и пообщаешься.
Да, но он же выступил с, да, но он выступил с политическим заявлением. Вообще он тогда почему что-то комментирует?
Я понимаю, ну он может озвучивать позицию, которую, так сказать, заняли, предположим, министр обороны или премьер-министр страны.
Но тогда это должен быть некий документ, то есть должно быть некое совещание, то есть он должен быть уполномочен какое-то заявление сделать.
Он уполномочен, так сказать, то, что называется by definition, излагать их позицию публично, это его отчасти его.
Но
работает.
Тогда by definition должен объяснить, где он эту позицию услышал.
Как она формулируется, я как вот в данном случае позиция формировалась, я тебе не могу сказать. Ну просто к тому у нас сейчас говорит, НАТО заявило, это не надо обманываться, это не НАТО заявило, это страны, входящие в НАТО. А это довольно большая часть Европы считает так, как вот заявила НАТО. Иначе НАТО это бы не заявило. А это действительно, на самом деле, такое серьезное было, странное немножко заявление. Я с тобой совершенно согласен. А, и я не видел там, честно говоря, положение о том, что мы всех желающих принимаем. Он сказал, что все желающие могут, так сказать, претендовать на членство в НАТО. Это открытая организация, и Советский Союз претендовал, а Россия даже, помнишь, в 2000 году, так сказать, разговаривала на эту тему. Вот, но не факт, что всех принимают. Грузия до сих пор так и не вошла в НАТО, хотя много-много лет туда стремилась, и наш любимый Маккейн, так сказать, пол своей политической карьеры последнего десятилетия на это положил. Однако Грузия в НАТО так и не оказалась. Поскольку некоторые страны НАТО, как раз к вопросу о позиции НАТО, некоторые страны, входящие в НАТО, категорически выступают против включения Грузии в НАТО. Хотя восточные европейские страны, как правило, выступают за.
Тебе вообще не кажется, что НАТО все больше превращается из Североатлантического союза в союз руссо-ненавистников малых восточных стран? То есть маловосточные страны, ненавидящие Россию, стали диктовать вот повестку НАТО?
Повестку НАТО мне пока не кажется, но публичное, так сказать, вот публично выражаемое мнение, мне кажется, да. Они это делают гораздо чаще, гораздо громче, чем изначальные традиционные члены НАТО, западноевропейские страны, которые гораздо более осторожны в оценках и вообще мудрее, скажем так, во внешней политике. А у Германии так вообще, так сказать, я там много раз бывал, и мне постоянно говорю, что как бы там ни было, что бы ни происходило в России, Германия до сих пор долго еще будет испытывать свою историческую вину и поэтому никогда не будет занимать очень жесткие позиции в отношении России. А вот восточноевропейские страны, да, у них свежие, так сказать, видимо, эмоции и желания уесть бывшую супердержаву, пока она слаба, и не производит хорошего впечатления, но, тем не менее, Шен прав, это вот сегодняшняя реальность.
Но согласись, выглядит дико, когда представитель НАТО рассуждает об альтернативном трубопроводе в обходы России. Ну вообще, где НАТО и где, да, где Расмуссен и где трубопровод?
Ну, слушай, уже по-моему, энергетика стала проблемой безопасности в Москве. Я сам участвовал в конференциях в России про энергетическую безопасность. На самом деле, где кончается проблема безопасности, уже, наверное, сегодня никто не сможет определить. Традиционная безопасность – это вещь прошлого, мне кажется. Что воспринимают сегодня страны как свою национальную безопасность, еще 20-30 лет назад бы на все это смотрели как на сумасшедший дом. Там уже есть и продовольственная безопасность, и экологическая безопасность, и демографическая безопасность.
Ну что, это вопросы НАТО?
В том числе и НАТО, видимо.
Но тогда НАТО подменяет собой, получается, все европейские структуры?
Нет, надеюсь, этого не произойдет. Это была бы милитаризация такая.
Но так это то, о чем ты говоришь. Потому что если теперь все воспринимается как фактор военный, если продовольственная безопасность, но НАТО-то, допустим, определяет теперь политику агро.
Ну, на самом деле, это, я так понимаю, это глобальный процесс. Так сказать, проблема и воды там или проблема продовольствия становится действительно проблемой национальной заботы и безопасности.
Но это не вопрос НАТО, это не вопрос армии.
Это не вопрос военной организации, я бы так с тобой согласился. Но это вопрос безопасности в самом широком смысле.
НАТО не занимается безопасностью. НАТО – это военный союз.
Военно-политический союз, да, согласен. Ну, опять же, их задача – это безопасность А Европа, ну, то, что они понимают под безопасностью, если они включают в это понимание безопасности, как проходят трубопроводы.
А безопасность ну, тогда я... от кого, Коль?
Ну да, вот хорош, это всегда хороший вопрос на самом деле. А, и вот до там конца прошлого года или начала этого года, наверное, ни Расмуссен, ни кто-нибудь другой не смог бы ответить на этот вопрос. А толком сегодня они, я тебе уверен, прямо будут говорить о безопасности, в первую очередь, от России.
Ну, для нас это никогда не был вопрос, мы всегда были в этом уверены. Поэтому, когда речь шла о размещении элементов промо, говорили, что вы нам врете, вы это против нас делаете.
Ну, как бы там ни было, можно считать, что тайное становится явным рано или поздно. Рано или поздно всему задается справедливая, так сказать, оценка, и все занимает свое место. Знаешь, вчера газета «Вашингтон-Пост» получила Пулитцеровскую премию, а газета «Вашингтон-Пост», как известно, газета демократическая, достаточно либеральная, главная политическая газета Соединенных Штатов, издается в Вашингтоне, она получила Пулитцеровскую премию.
За Сноудена?
Да, мировую премию за публикацию материалов Сноудена, который является главным врагом демократической же администрации Соединенных Штатов нынешней. Поэтому, ну, все как-то становится на место, понимаешь? Журналисты должны публиковать то, что правительству не нравится, и получать за это премии. И не только, кстати говоря, «Вашингтон-Пост», но и «Гардиан» получила газета, которую тут британцы...
Но заметь, как сейчас стало интересно, Коль, да? Ведь сейчас пошла такая филологическая игра. То есть, если там запрещают, поражают в правах журналистов, то это, говорят, они не журналисты, а пропагандисты. Если надо начать операцию армейскую против политических противников, их называют террористами и диверсионными группами Кремля, хотя там весь город Славянск, как и многие другие, там женщины, дети, это уже все как внедренные террористы. То есть, тогда можно все оправдать. Ведь это тоже такая современная тенденция.
Началось не с Украины, это началось довольно давно, к сожалению. И дефиниции, конечно, потеряны. Когда-то классические, четкие дефиниции потеряны. И я не знаю, можно ли их восстановить. Наверное, уже нет. Но гонения на журналистов, которые есть там на Украине, для меня кажется, совершенно неприемлемыми. Вообще неприемлемыми. Как бы там ни было... Пусть они считают там кого-то пропагандистом или, так сказать, ну, бурном, но подавайте в суд, там, я не знаю, обличайте, разоблачайте. Но применять административное воздействие к журналистам со стороны власти, я считаю, подлость. И украинская власть здесь глубоко не права, на мой взгляд. И, кстати говоря, американцы выразили свою позицию по этому поводу.
Американцы выразили свою позицию, включив того же Дмитрия Киселева в список лиц, которому запрещен въезд, а теперь еще туда... добавив и Гусмана за то, что он вел пресс-интервью с Януковичем и Раду Зинаилову, и Михаила Леонтьева. Сейчас новости, после которых продолжим.
Злой и гадкий Соловьев.
Это начало стихотворения, что ли?
Да.
И добрый и Николай Васильевич.
К своему спектаклю в мае.
Да, и не говори.
Он так будет называться?
Злой и гадкий.
Да, знаешь, какая толпа собирается? Так там обычно очередь стоит за личным. А если ты назовешь так, то очередь будет начинаться от Киева, от Белорусского вокзала. Ты в МХАТе ведь, да, собираешься проводить?
Угу.
Я правильно помню. Да, да.
От добра добра не ищет.
С помидорами и яйцами очередь будет.
Коль, какой у тебя прогноз? Вот, знаешь, вот честно скажу, у меня каждое утро ужасное настроение. Ну, исходя из того, что обычно всякие гадости начинаются ночью, часа в 4 там, утра, в 5 утра всякие, знаешь, военные операции. Я каждый раз с утра просыпаюсь, ну, господи, ну, как я не... Вот, ну, страшно, ну, ты же понимаешь, что, ну, гражданская война, ну, они же поубивают друг друга.
Во-первых, ужасно, потому что я все-таки наполовину украинец, и, в общем, тесно, очень близко воспринимаю, на самом деле, эту ситуацию. Наполовину русский. У меня вот две крови перемешались поровну ровно. И ничего с этим не поделаешь. Но у меня ситуация еще хуже, потому что ты утром просыпаешься и ждешь. А я просыпаюсь в Москве уже полдня прошло.
Ну да.
То есть я собираю все это вот в один момент, вижу все, что там на меня вываливают. Плюс эти бесконечные звонки, имейлы там и так далее. Ты знаешь, очень тревожно. В Вашингтоне очень-очень тревожная ситуация. Но сегодня здесь очень много комментариев получила... Эпизод, о котором мы с тобой толком и не поговорили, это об облете российскими военными самолетами американского миноносца. И здесь вот это обсуждали, я бы тебе сказал так, ну, в общем, вот такой дежаву холодная война. Вот это выступали довольно много экспертов.
Подожди, только заметили, что ли?
Нет, дежаву вот именно вот она в реале. Вот это не...
Ну, Коль, ну как только начались санкции, как только начались высылки, как только...
Да, но это все... Это
все?
А вот это конкретно военные...
Ну, конечно, потому что очередной, да, очередной корабль вошел в Черное море, и наш там совершил облет. Американцы писали, что столь прямой конфронтации не было уже там с советских времен, да?
Ну да, да, вот об этом вот сегодня говорили. Вот сейчас два, насколько я понимаю, миноносца американских в Черном море, да, которые там, ну, по официальной версии, так сказать, собираются заниматься учениями с румынами. Вот. И вот этот облет, который вчера произошел, да, здесь восприняли очень серьезно. Это вот к вопросу о том, как ты утром читаешь новости. Вот это здесь была очень серьезная новость, которая долго...
Но я еще так понимаю, что для многих стало открытием вообще существование у России вооруженных сил. Потому что и Расмуссен с ужасом сказал, что, ну, если компания в Грузии как бы заставила хихикать над нашей армией, то вот сейчас стало вдруг всем не до хихов. А то, что мы себе позволяем еще такие облеты, тут как-то они вдруг поняли, что у нас еще и авиация есть.
Ну, на самом деле, я бы все это разделил еще на то, что сейчас идет огромная, серьезная, очень глубокая дискуссия в Соединенных Штатах, в Конгрессе и в Сенате по поводу бюджета Пентагона. Его предлагается очень резко сократить. И сократить целый ряд военных программ, в том числе целый ряд, как это сказать, видов вооружений сократить новых, не создавать их. И Чак Хегел, новый министр обороны, ну не новый, нынешний министр обороны, республиканец, его команда очень сильно, так сказать, воюет против этих возможных сокращений. И нельзя сбрасывать со счетов совершенно, я бы даже это сделал главным нам фактором. Вся эта кампания в мировой прессе связана с необходимостью Пентагоном доказать необходимость не то что отказа от сокращения, а может быть даже увеличения военного бюджета США. После ноябрьских выборов, может быть, здесь промежуточных выборов, это пойдет на спад, но сейчас это конкретно идет, вот конкретная политическая борьба за бюджет.
Да не, ну это, ясно, что...
Этим не поделаешь, да.
А еще знаешь, что меня удивляет? Коль, объясни мне, пожалуйста, а почему вот России запрещается ковырять пальцем в носу, а при том, что ни российские руководители ФСБ, ни депутаты, никто на Украину не ездит, а американским можно... И американцы не видят своего вмешательства, а российское видят. Почему такие двойные стандарты?
Я не вижу ничего плохого в том, что американцы ездят, и не вижу ничего плохого, если бы россияне ездили.
Так, нам запрещают. Нам говорят, не вмешивайтесь в то, что происходит на Украине.
Ну, вмешиваться, ездить – одно дело, встречаться с тем же украинским руководством или с какими-то политиками. Я постоянно вижу в Москве утяжено в программах огромное количество украинских политиков.
Знаешь, мало еще. Я вот готов провести у себя в прямом эфире вот антимайдан и майдан, чтобы встретились. Я только ставлю одно скромное условие. Не могли бы это транслировать также на территорию Украины?
Я в этом месте поставил условие, так сказать, отсутствие оружия, мордобоя, мата.
Это, там, без этого они не могут. Это там что-то такое. Но при этом еще, знаешь, что любопытно, что... Вот немногие понимают, ведь наши каналы в якобы свободной демократической Украине запрещены к показу.
Ну, я понимаю, что да, идеологическая война, определенная информационная война идет, и да, огромное количество дезинформации со всех сторон есть. Что можно на это сказать? Ну, я, честно говоря, считаю, что чем менее информирован народ, тем его легче и манипулировать, поэтому... Надо максимально давать возможность народу составлять независимость.
Да, вот, например, человек пишет, ну вот совсем, знаешь, у нас есть люди просто идиоты, пишет идиот, полковник российских вооруженных сил, раздающий указания горловским ментам, назначающий начальника милиции, это тоже провокация бандеровцев-америкосов, это не доказательство чего? Слушайте, человек по телефону +7 926 282 0383, вам срочно к психиатру, срочно. Знаешь, тайный полковник российских вооруженных сил. Если ты полковник, где твой полк?
На самом деле, ведь почему-то это может быть с холодной войны.
Это идиотизм родной. Это наше местное, которое все плохо.
Это я понимаю, но я имею в виду другое. Может быть, это действительно с холодной войны, когда Советский Союз был очень формализован, и Америка боролась с Советским Союзом. Но любой там американец воспринимался как представитель американского государства. Там Госдепа.
А ты представляешь, сколько полковников вооруженных сил Советского Союза еще находится на территории Украины?
Да. То есть не надо воспринимать каждого...
Они служили в Советской Армии, они там полковников было много.
Как обязательно, так сказать, человека, представляющего Кремль. На самом деле довольно много людей в мире, которые являются, так сказать, обладают той же национальностью, гражданством, но при этом занимают свою индивидуальную позицию.
Я вам больше скажу, сейчас в Вашингтоне засел лейтенант советских вооруженных сил. Коль, ты до лейтенанта дослужился?
Да, до старшего даже.
Старшой, вот. Да. Все, яркий пример вмешательства в дела Америки.
Прямо, да, тут можно сказать... Полмиля от Белого дома, вот сейчас меньше даже нахожусь.
Все, как-то там оборудовал пулеметное гнездо, свил гнездо.
Лейтенанта.
Старшой. У вас ус отклеился.
Спасибо.
Говори, Коля, а то мы тебя перебили.
Я просто вспомнил, что сейчас в древние времена я был, как это называлось, контрпропагандистом.
Вот и им остался, да.
Ты представь себе, у нас была такая специальность на историческом факультете МГУ, мы все были контрпропагандистами. Поэтому это еще, да, это еще усугубляет кейс, что называется.
Вчера у Шустера в начале программы показали материал о спецотряде РФ, который действует на Украине. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы понимаете, нельзя комментировать идиотизм. Если бы спецотряд в России действовал на Украине, например, батальон «Восток», он бы уже действовал в Киеве.
Ну, может, ему такая задача не была поставлена.
Коль, ну кому нужно захватывать города, не имеющие никакого стратегического смысла? Уж если бы, понимаешь, вот чисто военным образом рассуждая, тогда бы уж, наверное, от Крыма пробивались бы в сторону Приднестровья. Или от Крыма пробивали бы коридор, да, там, к материковой России. То есть охватывая вот это все пограничие. То есть это бессмыслица. А уже если окончательно свергать власть, то тогда выслали бы просто батальон «Восток» в Киеве, арестовали бы Турчинова и же с ними, и все бы закончилось.
Чтобы добавить экзотики вот ко всем этим комментариям, я тебе скажу две идеи, которые я тут слышал, ну просто в разговорах, в полушутку в американской элите. С одной стороны, кто-то обратил внимание, что все эти города, в которых происходят эти события, они не пограничные с Россией города.
Ну, конечно.
А находятся немножко в глубине территории, что дает несколько иную картину по поводу, так сказать, вот всех этих российских. Может быть, это обманчивое впечатление, но кто-то на это обратил внимание. Я, честно говоря, не сразу обратил на это внимание. А вторая такая не менее экзотическая мысль была мне высказана вчера, что, может быть, и правительство киевское, так сказать, сдает потихоньку эти восточные области, чтобы заставить Россию взять на себя ответственность за них.
О,
и таким образом полностью...
Это хитрый Россию план. Кью, забирайте!
Да.
Вот так. Поэтому и нужны миротворцы. Коль, мы наконец поняли, зачем миротворцы. Ратуйте меня, ратуйте, 100 ртов я не прокормлю. Нет у них денег. 5533-200.